è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Один из выпусков этой недели, четверговый, и он, как обычно, посвящен событиям войны. Значит, здесь я, Владислав Горин, и главное, самое главное, Дмитрий Кузнец. Привет.
Привет.
На прошлой неделе мы подкаст не в четверг, а в пятницу выпустили. До этого в четверг мы поставили о переговорах в США про российско-украинское урегулирование, мирный процесс, который идет, но не приводит пока к результату, кстати, с видеоверсией. Там Александр Габуев, если кто-то не смотрел, рекомендую. Спасибо, что подвинулся. В пятницу мы вышли не рано, зато в понедельник слушатели в подкасте с Сергеем Вакуленко о бензиновом кризисе, связанном частично с атаками ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы в России, услышали тебя, ты появился там снова. Бонус, кто слушает только Кузнеца, вот для вас есть дополнительные 20 минут в понедельничном эпизоде. Камео, вернитесь, хотя какое камео, 20 минут. Спасибо тебе, что ты поучаствовал. Давай к событиям на фронте перейдем, что там заметного было в эти дни.
Конечно, стоит начать с ситуации под Покровском, но у меня для слушателей неутешительные новости. Мы по-прежнему не знаем, что происходит в районе так называемого российского прорыва к городу Доброполье и дороге Доброполье-Краматорск. Видео из этого района по-прежнему поступает редко и с задержкой, поэтому мы имеем только заявления сторон, а также всяких источников, близких к этим сторонам. Они взаимоисключающие. Российская сторона утверждает, что прорыв по-прежнему сохраняется, и идут попытки расширить основание этого прорыва для того, чтобы улучшить снабжение и потом попробовать прорваться дальше. Есть видео прямо от дороги Покровск-Краматорск, которая была, собственно, целью этого прорыва, примерно в 18-20 километрах от линии фронта на начало августа. На видео традиционно украинские дроны атакуют российских военнослужащих вот прямо около этой дороги. Когда было снято это видео, неизвестно. Может быть, в начале августа, когда этот прорыв только произошел, а может быть, сейчас. Ну, скорее, да, это архивное видео. И оно просто показывает максимальное распространение российских войск вглубь украинской обороны. Сейчас, вероятно, этот участок уже зачищен, равно как и несколько сел южнее. Золотой колодезь, топоним, который стал символом этого прорыва, это село, вероятно, тоже зачищено. Но, как я уже сказал, подробности мы не знаем. Украинские источники утверждают, что линия фронта либо вернулась в свое изначальное положение, ну, почти. И только несколько сел в основании этого прорыва по-прежнему находятся в руках российской армии. Некоторые украинские источники утверждают, что окружены российские войска севернее основания прорыва. Но никаких, как я сказал уже, фактических подтверждений этому нет. Поэтому, если кто-то хочет верить каким-то заявлениям, может это делать, но я предостерегаю, что, скорее всего, все эти заявления не соответствуют действительности. Реальную картину мы узнаем позже. Но при этом, по-прежнему, несмотря на то, что вслед за командованием ВСУ, российское командование также перебросило на участок этого прорыва резервы, целую бригаду, основные силы 51-й армии, которые этот прорыв, собственно, образовала, наступают не на Доброполье, а пытаются обойти Покровск с севера. И, насколько мы можем судить, пока безуспешно. Российские войска уперлись во вновь выстроенную линию обороны ВСУ вдоль дороги Покровск-Доброполье в районе города Родинское, а также на окраинах Мирнограда, это город-спутник Покровска, и прорваться пока на северные окраины Покровска не могут. Но при этом мы получили подтверждение, что российские войска по-прежнему находятся на южных окраинах Покровска, то есть внутри городской застройки. ВСУ пытаются их оттуда выбить. В среду появилось видео с таким характерным эпизодом, что украинский танк «Леопард-2» расстреливает многоэтажки на южной окраине Покровска, в которых, вероятно, находятся российские военнослужащие. После чего танк пытается покинуть поле боя, и его серия атак дронов «Камикадзе» подбивают. Примерно так и выглядят сейчас боевые действия на южных окраинах Покровска. Нет сплошной линии обороны, ВСУ пытается сдержать проникновение российских штурмовых групп контратаками. И, вероятно, в каких-то случаях успешно сдерживают, в каких-то случаях эти группы проникают глубоко за передовую линию украинской обороны, доходят до центра. Это мы видим уже несколько недель. Вероятно, в ближайшее время, в ближайшие недели, российское командование попробует Покровск все-таки штурмовать. Увеличит количество этих групп, которые проникают в город. Так в последнее время выглядят штурмы населенных пунктов. И связано с тем, что дальнейшее продвижение на север, как раз в направлении Доброполья, невозможно без штурма Покровска. Российской армии он необходим для того, чтобы обеспечить логистику для наступления на север, к Доброполью, к Краматорску, собственно, туда, куда прорывались войска 51-й армии. На южной окраине действует другая российская армия, вторая, которая принадлежит даже к другой группировке, вторая армия из группировки «Центр», 51-я из группировки «Юг». Но как там устроено командование, мы до конца не знаем. Возможно, есть какое-то общее командование всей операции двух группировок по захвату Покровска. Второй участок фронта, который обращает на себя внимание, это южные окрестности города Константиновка, то есть это к востоку от Покровска. Там российские войска долго пытались вытеснить ВСУ, точнее, части Национальной гвардии Украины, которые держали оборону на северных окраинах Торецка. Идея российского наступления заключалась в том, что одна группировка наступает на западную оконечность водохранилища Клебан-Бык, а другая наступает на восточную оконечность. Таким образом, в случае, если российские войска достигают берега водохранилища, сухопутные пути снабжения подразделений Национальной гвардии, которые оборонялись севернее Торецка, оказываются перерезаны. Ну и украинскому командованию приходится сделать выбор, либо оставить эти войска фактически в окружении и снабжать их по воде и по воздуху с помощью дронов с большой грузоподъемностью, либо эти войска вывести. Как правило, в последние месяцы и даже уже годы украинское командование всегда принимало решение отвести в последний момент войска, которые находятся под угрозой окружения. Мы знаем, что, по крайней мере, несколько дней назад части Национальной гвардии оставались на своих позициях, в частности, в селе Катериновка, которое штурмовали российские войска. После чего в начале этой недели российская Минобороны сообщила, что российские войска захватили село Клебан-Бык, это следующее за Катериновкой, которое находится непосредственно на берегу, на восточной оконечности водохранилища. При этом западная оконечность российские войска достигли еще месяц назад в районе села Яблоновка. В среду появилось видео, которое подтверждает заявление российского Минобороны. Военнослужащие ВСРФ действительно находятся в селе Клебан-Бык, может быть, не на самом берегу, но в нескольких сотнях метров от берега. Таким образом, можно сказать, что сухопутные пути снабжения группировки Национальной гвардии Украины, которая обороняла плацдарм на южном берегу, перерезаны в случае, если эти войска не успели отступить. Мы не знаем, успели или нет. Как я уже сказал, несколько дней назад они были там, пытались оборонять Катериновку. Что там происходит именно сейчас, мы пока не знаем. Вот. Интересно, что основу этой группировки украинской составляют бойцы 12-й бригады Национальной гвардии Украины «Азов». Именно та бригада восстановлена, которая попала в окружение в Мариуполе и погибла или попала в плен в Мариуполе в 22-м году. В случае, если украинские войска отступили, зная многочисленные случаи подобных почти окружений за предыдущие месяцы и годы, скорее всего, это так. Дальше начинается борьба и бои непосредственно за город Константиновка. ВСУ попробуют укрепить свою линию обороны на северном берегу водохранилища Клебан-Бык. Российские войска, соответственно, попробуют прорваться к городу, а также попробуют его тоже взять в полуокружение ударом со стороны Часового Яра. Там есть за последнюю неделю значительное продвижение российских войск в районе села Майское. А также попробуют пробиться к городу вдоль дороги Бахмут-Константиновка. Сейчас там не очень понятная ситуация с небольшим количеством фактического материала. Вокруг села Предтещина, которое находится в непосредственной близости с юго-востока, примыкает к городу Константиновка. Но есть многочисленные заявления российских источников, что российские войска почти взяли Предтещина. Украинские источники эти заявления опровергают и сообщают, что российские войска Предтечина даже не достигли. Но, как я уже сказал, видеоматериала из этого района недостаточно, чтобы судить, кто там прав. Третье направление, условно, Южно-Донецкое, теперь его можно называть Днепропетровским, потому что российские войска еще несколько недель назад перешли границу Днепропетровской области и захватили несколько сел на границе Днепропетровской области с Донецкой областью и на стыке с Запорожской областью еще. Там российские войска уже довольно давно, несколько месяцев, пытаются вытеснить украинские войска за реку Волчья, которая как раз протекает по границе Донецкой и Днепропетровской областей. У российской армии есть плацдарм на другом берегу, в непосредственной близости от поселка Новопавловка, которая, как мы с тобой много раз говорили, важна для снабжения ВСУ, в том числе в Покровске, особенно на западных окраинах Покровска. И в случае, если этот прорыв российской армии в направлении Новопавловки продолжится, это может вызвать еще один глубокий кризис украинской обороны южнее Покровска. Ну и четвертое направление, где тоже есть продвижение, это фронт к северу от Краматорска. Напоминаю, что все российское наступление выглядит как попытка с нескольких сторон приблизиться к агломерации Краматорска и Славянска, которая до последнего времени была местом размещения администрации Донецкой области, то есть фактически столицей той части Донецкой области, которую контролирует ВСУ. Несколько недель назад правительство Донецкой области переехало в город Днепр в связи с приближением российских войск. И вот к северу от Краматорска и Славянска, за рекой Северский Донец, российские войска пытаются пробиться к городу Лиман и селу Ямполь для того, чтобы отрезать украинскую группировку, которая обороняет Кременские леса. Напомню, это такой участок искусственно высаженного леса на северном берегу реки Северский Донец. известное место отдыха жителей Донецкой и Харьковской областей. А в последние 3 года это место ожесточенных боев между российской и украинской армией. Осенью 22 года, во время контрнаступления ВСУ, украинские войска зашли в леса и пытались продвинуться к городу Кременная в Луганской области, но были остановлены в этих лесах как раз прибывшими на фронт мобилизованными с российской стороны, ну и прочими резервами. И с тех пор был бесконечный тени-толкай в этих лесах. Линия фронта там периодически сдвигалась на несколько сотен метров. С какого-то момента, середины 23-го года, обе стороны фактически признали, что это направление является второстепенным, и продвинуться через эти леса невозможно. И с тех пор там продолжались бои местного значения. Вот сейчас российские войска пытаются по западному краю леса этот выступ в кременских лесах срезать и заставить группировку ВСУ отступить. Ну и кроме того, российские войска пытаются прорваться, как я уже сказал, к городу Лиман. Это такой важный узел коммуникации, железных дорог и автомобильных и так далее. Выйти к реке Северский Донец в районе Светогорска, как они уже это делали летом 22 года. И таким образом фактически охватить агломерацию Краматорска и Славянска еще и с востока. Ну и как раз это наступление синхронизировано с наступлением на ту же агломерацию с юга, то есть со стороны Покровска и Константиновки. Вот такая ситуация. Стоит упомянуть еще также, что севернее города Лиман в Харьковской области российские войска зашли на северную окраину Купинска. Причем на северной окраине западной половины города, которая находится за рекой Оскол. Там российские войска еще несколько месяцев назад создали и расширили плацдарм. И вот медленно доползли до северной окраины Купинска. И, вероятно, в ближайшее время попробуют город штурмовать.
Можно я у тебя уточню про Купинск, поскольку после переговоров мы знаем, что Путин готов на обмен территориями, в его понимании незавоеванные меняются на завоеванные, про это много мы говорили, что на самом деле, конечно, не территории меняются, а обещание остановить войну. Купинск в Харьковской области, зачем его захватывать, чтобы потом отдавать? Ну, то есть, по всей логике, Харьковская область пока не входит в список притязаний Владимира Путина, или тебе видится, что здесь чисто военный смысл раздавить по всему фронту, то давить и в Купинске тоже.
Да, строго говоря, мы не видели карту, которую, возможно, Путин показывал Трампу на Аляске, поэтому мы ничего не можем сказать про то, на что у него есть притязания, на что нет. Как известно, можно быстренько провести, так сказать, референдум и присоединить куски Харьковской области к Луганской, например. С военной точки зрения этот кусок российской армии нужен для того, чтобы создать предполье как раз для обороны Луганской области. И кроме того, из Купинска теоретически можно наступать в западном направлении, то есть в сторону Харькова, для того, чтобы перерезать линии снабжения украинской группировки, которая обороняет Краматорск и Славянск. Собственно, таким образом российская армия пыталась пробиться к Славянску и Краматорску в 22-м году, захватила тогда Купинск, затем город Изюм и перерезала линию снабжения между Харьковом и Краматорской агломерацией. Так что теоретически и войска, которые сейчас штурмуют Купинск, в случае, если они захватят город, не только его западную часть, но, естественно, и восточную, которая находится на другом берегу реки Оскол, получат надежную коммуникацию и могут попробовать прорваться вглубь Харьковской области, отрезая Краматорскую агломерацию. То есть, с военной точки зрения, план понятен, выглядит он слишком амбициозным, поскольку войска российской группировки «Запад», прежде всего, первая танковая армия, не слишком сильны и прошли всего несколько километров за последние 3 года. В общем, силы этой армии кажутся недостаточными для того, чтобы провести операцию глубиной в несколько десятков километров и попытаться вот отрезать Краматорск от Харькова. Но теоретически при усилении этой группировки такая операция возможна. Вот у нее только военный смысл. Ну и кроме того, конечно, этот кусок Харьковской области, который Путин собирается поменять на куски Донецкой, станет намного ценнее, если в этом куске будет относительно крупный город, которым является Купинск. То есть к нескольким десяткам сел, которые российская армия контролирует в Харьковской области, прибавится еще город.
Прежде чем пойти дальше, хочу из самого конца, у нас обычно в конце вопрос слушателей, достать все-таки вопрос. Он от Кирилла из Мытищ. Кирилл, постоянный слушатель. Хотелось бы услышать комментарий Дмитрия по поводу сильно разнящихся оценок времени, которые потребуется РФ на захват всего Донбасса. Зеленский говорит, что 4 года линейная экстраполяция на основе нынешних темпов продвижения дает не меньше года, а в недавнем комментарии отдела «Разбор» говорится, что ВСРФ могут справиться к середине 2026 года. Кому верить? Отвечаешь ты еще и как редактор отдела «Разбор».
Ну, как нетрудно догадаться, середина 2026 года совпадает с той самой линейной экстраполяцией. Можно ответить так. Если брать только российское наступление на территории Донецкой области, допустим, с августа 2024 года, то российские войска захватили примерно 4000 квадратных километров. Сейчас ВСУ контролирует в Донецкой области примерно 6000 квадратных километров. При этом, начиная с середины 24 года, российская армия захватила несколько крепостей, так называемых, то есть населенных пунктов, которые были превращены в узлы обороны, в том числе Угледар, Великую Новоселку и несколько городов к югу от Покровска. В принципе, в инженерном отношении, а также в смысле топографии, мало чем отличается от района Краматорска и Славянска. Поэтому, да, темп российского наступления, если брать среднее за месяц в 25 году, не сильно отличаются от того, что было в 24 году. Очевидно, сохраняется значительное преимущество, по крайней мере, тех группировок российских, которые действуют в Донецкой области, над украинскими. Поэтому не вполне понятно, почему это российское наступление будет менее удачным, чем в 24 году. Ясно, что ситуация может измениться, как она уже много раз менялась за последние 3,5 года. Пока не очень понятно, как и в какую сторону, и будут ли вообще эти изменения. Но можно пока осторожно предположить, что российская армия имеет теоретическую возможность за ближайший год захватить агломерацию Краматорска и Славянска, Доброполье, а также территории к западу от Краматорска. И очевидно, что судьба Покровска решится еще раньше. Ну и на этом, собственно, Донецкая область и заканчивается. Но это все теоретизирование, потому что, как я уже сказал, ход войны нелинеен, хотя в последние полтора года выглядит примерно одинаково. Вот если там оставить за скобками украинское наступление в Курской области, в остальном мы видим медленное, но планомерное продвижение российской армии.
Ставим точку с запятой и переходим к следующему пункту. Следующий пункт о том, кем воевать с обеих сторон. Я бы начал с Украины. Одна из новостей на этой неделе была следующей. Граждане Украины мужского пола в возрасте до 22 лет смогут беспрепятственно покидать страну, несмотря на военное положение. Об этом сообщила премьер Украины Юлия Свириденко. По словам Свириденко, свободно пересекать границу в любую сторону смогут и те украинцы, которые уже находятся за рубежом. Новые правила вступят в силу на следующий день после официального опубликования, уточнила она. Помнишь, как в конце 2024 года американцы давили на Зеленского, чтобы он повысил возраст призыва, вернее, понизил, короче, более молодых призывал. Это увязывалось с помощью, было такое средство давления, в Украине было напряжение, сейчас вот это, кстати, довольно незаметно, да, как будто прошло, ну, может быть, в Украине сильно обсуждается, снаружи неощутимо. Что скажешь о возрасте воюющих и о этой планке до 22?
Мы уже с тобой это обсуждали как раз тогда, когда все это дело происходило. Вероятно, теперь такого давления нет. Это была идея администрации Байдена. Существование этой идеи подтвердили многочисленные источники в администрации Байдена тогда. Действительно было такое давление, теперь, видимо, его нет. Поэтому администрация Зеленского получила возможность принять такое популярное решение и не принимать непопулярное. Тогда, когда зашла речь о том, чтобы понизить порог мобилизации до 18 лет, и что США давят на Зеленского, чтобы он принял такое решение, были сделаны подсчеты демографами о том, сколько это может теоретически прибавить мобилизационного резерва Украине. Так вот, принятое решение о снижении возрастного порога мобилизации с 27 лет до 25 увеличило мобилизационный резерв, то есть пул мужчин, которых можно забрать в армию на 270 с небольшим тысяч человек. А непопулярное решение по дальнейшему снижению порога мобилизации до 18 лет даст всего 434 тысячи. Это связано с тем, что это самое маленькое поколение в Украине. И решение сколь непопулярное, столь же и мало приносящее выгод для украинской армии.
Вспоминается, как ты говорил, понимая все про цифры, что для штурмовых операций нужны сильные, крепкие, то есть молодые. Это все еще актуально? Или этот аргумент, цифры оставим в стороне, не очень работает, потому что молодой, не молодой, дрон быстрее?
Нет, естественно, это работает по-прежнему. Штурмовые операции продолжаются, несмотря на реализацию всяких теорий линий дронов и так далее. Естественно, это усложняет жизнь, в том числе повышает требования к физической силе, выносливости и так далее. Да, вероятно, это был бы контингент лучше, чем большая часть мобилизуемых сейчас, но, тем не менее, это небольшой контингент. И если сравнить политические риски от снижения мобилизационного возраста и выгоды, то, очевидно, риски здесь перевешивают. Надо добавить, что этот контингент такой маленький из-за того, что в нем большое количество студентов, которые получают отсрочку, но обращает на себя внимание зазор между нынешним порогом мобилизационного возраста, то есть 25 лет, и 22 годами, порогом молодости, который позволяет выехать из страны. Эти 3 года, что это может означать? Возможно, это речь про планирование, про то, что война может еще продлиться 3 года, и люди, которые сейчас не попадают в контингент мобилизуемых, как раз через 3 года в этот контингент попадут.
Записали. Что касается Российской Федерации, что происходит в России с набором? Были новости, и в комментариях об этом спрашивают, про сокращение темпа набора контрактников до минимума. Наблюдаешь ли такое ты и коллеги из важных историй об этом писали?
Важные истории описали данные российского бюджета. Напомню, что главный способ исследования этого вопроса – это сопоставление бюджетных расходов региональных и федеральных. В федеральном бюджете и в отчете об исполнении федерального бюджета, который выходит раз в квартал, есть строка с выплатой единоразового пособия, тех самых подъемных, которые российское государство платит при заключении контракта. Соответственно, нам известна сумма, которая была в 2024 году повышена вдвое, до 400 тысяч рублей. Точно такие же данные есть в региональных бюджетах, но не все регионы их публикуют. Соответственно, зная сумму подъемных в каждом регионе, тоже можно рассчитать, по крайней мере, для части регионов, количество контрактников, которые там набирают. И создалась странная ситуация. По федеральному бюджету, если судить, действительно есть глубокое падение. В принципе, такие истории случались. Довольно существенные изменения от квартала к кварталу. Количество набранных контрактников уже фиксировались. Ну, надо отметить, что после падения очень часто наблюдался значительный рост числа контрактников. Поэтому для того, чтобы убедиться в том, что это какая-то глубокая тенденция, надо подождать еще один квартал. К сожалению, эти данные будут опубликованы только в ноябре. При этом надо отметить, что впервые фиксируется радикальное расхождение между региональными данными. Как я уже сказал, региональные данные не полны, потому что не все регионы публикуют бюджетную отчетность. Важно еще, что регионы публикуют эти данные ежемесячно, что позволяет раньше замечать какие-то тенденции. Вот до второго квартала 2025 года эти данные там с каким-то коэффициентом региональные и федеральные соотносились. Теперь они разнонаправлены. Это немножко странно, заставляет предположить, что есть какие-то артефакты бюджетного процесса. Но, как я уже сказал, естественно, все возможно. Мы давно ожидаем, когда будет исчерпан этот самый контингент, из которого набирают контрактников. Когда предложение на этом куске, назовем это так, рынка труда, станет нечувствительным к повышению материальных стимулов. Ну, то есть, грубо говоря, люди скажут, ни за какие деньги мы не готовы рисковать собственной жизнью, а также идти убивать других людей. Понятно, что на этом могут влиять самые разные факторы. Ну, например, можно предположить, хотя доказательств мы не имеем, что резкое увеличение количества желающих подписать контракт и, собственно, подписанных на этот контракт в конце 2024 года и в начале 2025 связано с ожиданием переговоров и какого-то мирного окончания конфликта, что теоретически может вызвать увеличение потока желающих подписать контракт, быстренько съездить на фронт и после перемирия вернуться домой. И, возможно, если реально существует падение числа подписанных контрактов во втором квартале, возможно, это связано с тем, что люди в мирном процессе разочаровались и в связи с этим не хотят подписываться.
Разочаровались в мирном процессе, в смысле, не думают, что близко конец, и поэтому не стоит сейчас подписаться, чтобы остаться и с выплатами, и живым.
Понятно, что риск погибнуть тем больше, чем больше, что называется, exposure, то есть более длительное нахождение на фронте увеличивает риски. Ну и ясно, что если люди совсем разочаровались и считают, что мир не будет достигнут, там, допустим, в ближайшие 3 года, и знают при этом, что их годовой контракт будет продлен автоматически вплоть до бесконечности, пока Путин не скажет, что хватит. Это совсем другая ситуация, нежели в случае, если человек представляет себе, что он подпишет контракт, съездит в учебку, а тут все и закончится.
Тоже говоря про наборы в России, ну, с другой стороны, наоборот, да, про потери и про пропавших без вести, что про это известно, сделай небольшой анонс материала, который сейчас готовится.
Да, в ближайшее время «Медуза» вместе с «Медиазоной» выпустит очередное исследование смертности. Напомню, что с 2023 года, когда мы получили доступ к базе наследственных дел, а «Медиазона» вместе с BBC запустили подсчет поименный погибших, на которых есть какие-то некрологи в открытом доступе, а также чуть позже стали исследовать могилы на кладбищах свежие. С помощью этих двух инструментов мы получили возможность периодически заглядывать в статистику смертности, которая теперь полностью закрыта. То есть сначала российское правительство, после того, как российская армия вторглась в Украину, прекратила ежеквартальные публикации статистики смертности, публиковала раз в год. Вот теперь эти данные закрыты полностью, но мы имеем возможность фактически в них заглянуть. Думаю, что не имеет смысла подробно еще раз описывать всю методику. Остановлюсь я только на том, как нам удалось эту методику доработать. Дело в том, что мы хорошо себе представляли, что кроме погибших существует еще большое количество пропавших без вести. Да, есть несколько список погибших в отдельных подразделениях, а также пропавших без вести в этих подразделениях. И можно потом все эти списки соотнести с поименными списками, которые мы получаем методами «Медиазоны» и BBC. И, собственно говоря, дополнительные тоже поименные данные из базы наследственных дел. И при соотнесении этих вот отрывочных списков погибших и пропавших в отдельных частях мы видели, что через несколько месяцев, может быть, больше, чем через полгода, значительная часть пропавших также появляется в списке погибших. Понятно, что отдельное подразделение экстраполировать на весь фронт нельзя, поэтому мы не знали долю этих пропавших, которые потом записываются в погибшие. Происходит это двумя способами, известно. Во-первых, есть обмены телами, между российской и украинской армией. Есть сбор погибших похоронными командами. То есть периодически с какой-то задержкой пропавшие люди вот таким вот образом при нахождении их тела попадают в число погибших. Второй способ начал действовать с середины 23-го года. Российские власти придумали, что человека можно признать погибшим даже при отсутствии тела. Есть два варианта. Первый, если командир подразделения, в котором служил этот человек, пишет, что человек, вероятно, погиб, что он пропал, тела нет, но он, вероятно, погиб, потому что были свидетели. В этом случае по суду и даже без суда человека можно признать погибшим. Минобороны написал инструкцию, как это сделать вообще без суда. А второй способ, в случае, если командир ничего не написал, родственники могут подать сначала на признание человека пропавшим без вести, а через еще несколько месяцев на признание человека погибшим. Этот процесс вяло шел с середины 23-го года, а в конце 24-го, очевидно, это была кампания, спущенная сверху, командиры войск частей стали массово подавать в суд на признание человека погибшим. Вероятно, это связано с тем, что Минобороны и там новое руководство Минобороны в 24-м году указало им, что они не получат пополнение, если не закроют всю эту историю с пропавшими без вести. Ну, такое предположение. И мы видим, что за короткое время, чуть больше, чем за полгода, в суды было подано более 50 тысяч таких исков командирами частей. Также параллельно подавали в суд родственники, но как раз у родственников довольно мало шансов было, как мы видим, по судебной практике, такие дела выиграть. В тех случаях, когда иски подавали командиры, суды их удовлетворяли, людей массово признают погибшими. Там, возможно, два варианта. Дата смерти, которую им записывают, это, собственно, важно для наших статистических подсчетов. В большей части пишут ту дату смерти, которую написал командир в своем иске и в рапорте. А меньшей части пишут дату вступления в силу как раз приговора суда. И, собственно, оно заключается в том, что мы начали разбирать все эти дела с пропавшими без вести, соотносим это, опять же, с известными нам списками погибших, то есть как со списком медиазоны, так и с базой наследственных дел. И в ближайшее время, надеемся, выпустить не один, а даже серию материалов, связанных с этим. Пока не можем сказать, сможем ли мы ответить, сколько в данный момент существует пропавших без вести, которые уже на самом деле погибли, которых мы должны прибавить к нашему общему подсчету погибших. Но можно прогнозировать, что в ближайшие месяцы, скорее всего, количество пропавших без вести радикально уменьшится, когда суды разберутся со всеми этими исками.
На будущей неделе послушаем об этом еще, говорю я от своего имени и от имени слушателей.
Да, ну и где-то между двумя нашими беседами мы сообщим общее число погибших, которое нам известно.
Давай немного поговорим о том, как устроен сбор средств с обеих сторон фронта, благодаря которому или которым сборам ты получаешь информацию, в том числе для своего анализа. Ролики с ударами по технике публикуются не ради какого-то желания продемонстрировать, что происходит, а ради того, чтобы лучше собирались пожертвования. И в качестве вдохновения приведу тебе цитату из текста «Инсайдера». Текст заглавлен «Разочарование дикое. Помогать армии уже никто не хочет. Исповеди Z-волонтеров». Вот фрагмент. Это волонтерка из Брянской области, которая занимается сбором денег на амуницию. Кусочек. «Я убеждена, что разговоры про возможное перемирие только вредят волонтерской работе. Людям кажется, что помощь уже не нужна, все вот-вот закончится само собой. Они рассуждают, ну, скоро же перемирие, все решится. Зачем тогда продолжать что-то делать? Но по факту мы абсолютно не ощущаем, что перемирие будет в каком-то обозримом будущем. Наоборот, в приграничье скорее говорят о том, что война надолго. Так или иначе, донатов все меньше. Раньше жертвовали в среднем от 500 до 1000 рублей. Это работало за счет количества людей, особенно в первый год войны. У нас даже был небольшой запас, какая-то финансовая подушка. А сейчас я пишу обращение и в органы власти, и частникам. Ноль реакции. Вообще ноль. А пишу я десятки писем в день. Местный бизнес говорит, извините, мы уже все отдали, сами на грани выживания. А другие регионы? Мы как будто в разных мирах живем. Им вообще на войну плевать. Что скажешь, во-первых, об этой системе, во-вторых, видишь ли ты изменение настроений?
Я думаю, что это обобщение. Я видел, особенно в начале года, сообщение как раз о связи падения объемов пожертвований с переговорным процессом. Но это не первый раз, когда такие жалобы поступают. Известно, что был большой всплеск пожертвований, когда ВСУ вторглись в Курскую область. Потом был естественный спад. Ясно, что у нас нет никаких численных данных, чтобы оценить, сколько это будет в деньгах и каковы масштабы проблемы. Вот. Жалобы я вижу по разнообразным Z-каналам и от волонтеров, и от военных, которым стало меньше поступать. Но не готов оценить масштаб проблемы, а также, если мы предполагаем, что задержка и сложности переговорного процесса, если они влияют на людей, которые теоретически могут подписать контракт и рассматривают такую вероятность, то, вероятно, повлияет и в противоположную сторону на пожертвователей. Но при этом, конечно, надо учитывать, что усталость от войны, очевидно, есть по обе стороны фронта. Ясно, что это неизбежно приводит к уменьшению потока пожертвований.
Что касается самой этой системы, мы про нее ни разу не говорили. Можешь описать для тех, кто не очень себе представляет, как, зачем, почему не за счет армейского бюджета, почему нужно собирать пожертвования, на что собирают. Ну и, кстати, сами же, да, еще солдаты платят, потому что выплаты ощутимые, потому что могут, и себе-то точно что-то покупают сверх того, что выдается. Я про амуницию, про бронежилеты.
Да, но это как бы обычная ситуация, она возникла, начиная с 2014 года, с начала войны на востоке Украины. Тогда обе стороны, и ВСУ, и так называемые народные милиции Республик Донбасса, испытывали большой дефицит самых разнообразных военных материалов, амуниции, боеприпасов и так далее. И в Украине активнее, в России, естественно, менее активно, потому что тогда идея поддержки Донбасса была не так популярна, как после многих лет пропаганды и после начала полномасштабного российского вторжения. То есть это давняя история, давний канал. После начала полномасштабного вторжения он был масштабирован и в Украине, и в России. В значительной части эта система помогает исследовать войну по открытым данным, потому что часто все эти волонтерские организации просят у частей, которым они поставляют, например, дроны, снять видео с этих дронов, поражение техники и так далее. То есть это, вероятно, обеспечивает большую часть видео с линии фронта, которые публикуются в интернете. Весь этот дефицит амуниции, различных боеприпасов и средств ведения войны связано, прежде всего, с бюрократической составляющей, которая есть в обеих армиях. Ну, например, официальные военные органы подхватили идею с FPV-дронами намного позже, чем это сделали разнообразные волонтеры. Такая же история, даже, может быть, более масштабная была с коммерческими квадрокоптерами. Значительная их часть, особенно подразделениям, которые не специализируются на дронах, то есть каким-то линейным частям пехоты, артиллерии и так далее, разведывательные дроны предоставляли волонтеры с начала российского вторжения и, может быть, даже до 2024 года, когда Минобороны и близкие к нему организации попытались централизовать эту систему. Но, кстати, коммерческие дроны китайского производства по-прежнему в значительной степени поставляются волонтерами. То же самое касается амуниции. Не секрет, что на рынке можно купить обмундирование, средства защиты лучше, чем те, которые предоставляются централизованно. И еще одна важная история, связанная с изменением тактики войны. По мере того, как бронетехнику на линии фронта становилось использовать все рискованнее и рискованнее, увеличилось количество другого транспорта. Это и машины, которые используются для подвоза боеприпасов, эвакуации раненых и так далее. Это и мотоциклы, квадроциклы и прочие индивидуальные средства мобильности, которые позволяют снизить потери при атаках. То есть справедливо можно сказать, что потери при атаке на БМП с 7 человеками десанта могут быть больше, чем на квадроциклах и мотоциклах, в случае, если главным средством поражения атакующих являются дроны. То есть теоретически БМП можно поразить и убить десант одним дроном, может быть, там парой, а вот гоняться за квадроциклами и мотоциклами, за каждым индивидуально, довольно тяжело. И, по крайней мере, на первых этапах начала использовать квадроциклы, мотоциклы российская армия. Потом ВСУ это дело подхватили. На первых этапах также войска этими средствами мобильности обеспечивали волонтеры. Ну, нельзя сказать, что это исключительно российская или украинская история. Например, начиная с 7 октября 2023 года, есть сборы на всякую разную амуницию и в Израиле, допустим.
И еще одна тема, которая была на этой неделе, вернее, материал в Financial Times, прочту в пересказе «Медузы» его. «Западные союзники Украины составили примерный план ее защиты в случае прекращения войны», пишет издание со ссылкой на свои источники. По данным собеседников издания, предполагаются три линии обороны. Первая — демилитаризованная зона, возможно, патрулируемая миротворцами из третьей страны по согласованию с Украиной и РФ. Вторая линия обороны — непосредственно украинские военные, вооруженные и обученные НАТО. Третья линия — европейские силы сдерживания, дислоцированные вдали от границы, которым поддержку с тыла оказывают американские войска. FT напоминает, что власти США неоднократно говорили, что не будут отправлять своих военных в Украину, при этом США готовы оказать помощь предоставлением разведданных и прочей информации. А что ты думаешь про это? Потому что, ну, понятно, очень далекая перспектива, не очень понятно, как это будет работать, что такое силы сдерживания, если Российская Федерация вдруг вступит в бой, но вдруг тебе показалось это любопытным.
Ну, мне кажется, что, по крайней мере, если смотреть из сегодняшнего дня и пытаться что-то прогнозировать, кажется, что это невозможно, поскольку Россия не даст согласия на такую систему. Кажется, сейчас понятно, что все может измениться. В случае, если там снизится уверенность Кремля в его военных возможностях, и снизится оптимизм военный. При этом без согласия России, я думаю, никто не рискнет отправить войска. Потому что это путь к эскалации, именно к тому, чего продолжительное время власти и политики стран Европы, и, по крайней мере, администрация Байдена пытались избежать. Это шаг к возможному прямому военному столкновению Запада и России.
Записали, на самую далекую полку положили. Посмотрим, что будет после мира и как мир будет достигнут вообще. Вопрос слушателей. Один из них я уже взял и задал поближе к началу. Но вы, конечно, хотите спросить, где их оставлять? Под специально закрепленным комментарием на YouTube. Название канала «Медуза». Лайкать другие вопросы приветствуются, чтобы было понятно, что вам это тоже интересно. Пишите имя, пожалуйста, или псевдоним, и город, откуда вы. Это правило вежливости. Наконец, если вы в безопасности и живете не в России, за пожертвование «Медузе» вам ничего не грозит. Поддержите, пожалуйста, работу редакции, включая труд Дмитрия Кузнеца и мой, чего уж там, тоже немножко работаю. В редакции с деньгами не очень. Можно это сделать или на сайте «Медузы», или в YouTube непосредственно. Но YouTube вместе с Гуглом заберут большую комиссию, особенно если вы с вашего телефона это будете делать. Тогда и Google Play, и YouTube возьмут свое. Это как-то немножко обидно. Просто знайте, что я, конечно, крахоборски сейчас говорю, но ваши деньги могли бы поработать и для нас, а не для какой-то корпорации. Первый вопрос. Каким образом возможно оформить юридически и реализовать на земле передачу России, остающейся под контролем Украины, части Донецкой области, включая крупные города с несколькими десятками тысяч жителей? Бывали ли такие прецеденты в относительной современности? Спрашивает Дима из Харькова. Я хотел бы сказать Диме из Харькова, что люди Херсона или Крыма могут рассказать про свежие примеры явочным порядком, дорогой Дима. Что ответит господин Кузнец?
Ну, в Крыму и в Херсоне юридически это никак не было оформлено, но мы знаем много-много примеров юридического оформления от всех историй до и сразу после Второй мировой войны. Если помните, Мюнхенский сговор с передачей большой территории, густонаселенной от Чехословакии в Германскому рейху, тоже вполне было юридически оформлено этим самым Мюнхенским договором. Вот. Целую страну юридически присоединили к Германскому рейху. То есть это речь про Австрию тоже вполне почти мирным способом. Ну и сразу после вполне юридически оккупационные власти оформили передачу значительных территорий Германии, Польши, Советскому Союзу, Франции. Да, но стоит, наверное, напомнить, что были всякие референдумы с передачей территории согласно Версальскому договору, который заканчивал Первую мировую войну. Так что такие передачи не уникальны. В конфликтах после Второй мировой войны также случались такие передачи. Например, при заключении перемирия во время Корейской войны линия разграничения была проведена не строго по линии фронта, а была специальная договорная линия и был обмен территориями. Так что это все случается довольно часто при окончании войны, когда война не заканчивается полным поражением одной из сторон. Но, как мы видим, передача возможна и при полном поражении. То есть какую-то страну могут лишить значительной территории победители. В общем, ничего необычного. Ну, варианты таких решений бывают разные. Какие-то с депортацией населения, добровольные или принудительные, какие-то без. Понятно, что это тоже предмет договоренности.
Приходилось слышать мнение, это уже следующий вопрос, что несмотря на постоянное расширение НАТО на восток после развала Союза, военный потенциал североатлантического блока в Европе все эти десятилетия неуклонно снижался как в плане численности вооруженных сил, так и в отношении количества техники. Не знаю, что тут приходилось слышать, в общем, это, кажется, факт. В связи с чем заявление о нарастании угрозы для РФ со стороны НАТО не соответствовали реальному положению вещей. Хотелось бы, чтобы Дмитрий пояснил, где здесь истина. Кстати, прежде чем ты собираешься с силами, чтобы определить, где здесь истина, хочу порекомендовать статью. Она была в «Шпигеле» и пересказана была в «Медузе» на днях, как в 1994 году Россия предложила США, Клинтону, вступить в НАТО, а потом и внушительную часть бывшего соцблока взять после Москвы. Эти страны туда стремились и, собственно, попали. Против был германский канцлер. В его логике это было что-то невообразимое. То есть как это, в случае чего, если Россия будет воевать с Китаем, немецкий солдат туда отправится? Где истина, дорогой Дмитрий, если возвращаться от рекомендации к вопросу?
Ну, истина, как всегда, сложнее. С одной стороны, сухопутная составляющая, да и не только, НАТО в Европе значительно уменьшилась. С другой стороны, страны НАТО, в том числе европейские, провели перевооружение, особенно в части авиационной составляющей, получили новые самолеты от своей промышленности, от США, самолеты следующего поколения. А авиация является теоретической основой преимущества НАТО над российской армией. Также в Европе были развернуты системы противоракетной обороны, официально против стран-изгоев типа Ирана и Северной Кореи, но понятно, что из-за географического расположения конкретно этих систем, скорее, это угроза для России. Почему угроза? Основой безопасности России сама Россия считает ядерное сдерживание. И в случае, если потенциальный противник получит возможность сбивать ракеты и таким образом добиться полной неэффективности российских стратегических сил, это ухудшит с точки зрения России ее безопасность, поскольку лишит того самого ядерного сдерживания. много раз проговоренная история, кто в ней прав, кто виноват. Имела эта история тяжелые последствия, как мы теперь знаем, для европейской безопасности. Подробности можно обсуждать долго. Вот. Ну и кроме того, на мой взгляд, самое главное, если военная угроза со стороны НАТО, может быть, и уменьшилась, политическая угроза для Кремля и для, скажем так, империалистически настроенной части российского общества, очевидно, резко возросла. Все страны, которые вступили в НАТО, официально полностью вышли из-под российского влияния. Других возможностей для обеспечения этого влияния у России не так много. Понятно, что мы знаем венгерские и словацкие варианты, которые основаны на экономическом сближении и, может быть, на какой-то общности взглядов между правителями. Но, тем не менее, в общем и целом вступление в НАТО этих стран привело к тому, что Россия потеряла возможность претендовать на то, что они когда-то станут опять сателлитами России. Ну и то же самое относится к другим странам, которые хотели вступить в НАТО, но не вступили, и к чему Россия всячески противодействовала. Разницу мы можем увидеть сейчас в Украине или в Грузии в 2008 году. Вот такая вот ситуация. Довольно сложная, не просто сводится к количеству танков, дивизий, бригад и так далее.
Спасибо и до встречи. Это был военный эксперт «Медузы» Дмитрий Кузнец. Я Владислав Горин. Все вместе еженедельный выпуск о событиях войны в рамках новостного подкаста «Медузы. Что случилось?».
Спасибо, пока.